My, was that powerful.
Прекрасная песня. Я даже не хочу говорить ничего. Я хочу продолжать вас слушать. Очень сильное пение. Это заставляет меня вспомнить о книге Откровения, 4, 5, 6 главы, где говорится, что на небесах представлены будут все ангелы, и у нас у всех будут прекрасные голоса, и все творение будет петь Христу. Достоин Агнец Закланный. У меня мурашки бегут по коже, когда я только думаю об этом. Я не могу дождаться того времени, когда у меня будет совершенный голос. Когда я пою сейчас, жена смеется надо мной, а дети затыкают уши. Но мне не важно. Я все равно пою как можно громче. Сейчас мы с вами будем говорить о работе пастора. Служителя. До этого мы рассмотрели только требования, предъявляемые к пасторам. Ну и, в общем-то, мы и можем сделать только краткий обзор. И следующая лекция тоже будет представлять собой обзор. К какой работе призывает нас Бог? Меня удивляет, как много церквей до сих пор задаются вопросом, а что же нам нужно делать? Но если вы только прочитаете эту книгу, Божью книгу, то вы увидите, что Бог ясно говорит об этом. Я вижу, что люди читают самые разные книги о церкви. Недавно в одной церкви неподалеку от нас церковь заплатила деньги организации более 100 тысяч долларов, чтобы представители этой организации пришли и показали им новое направление и помогли им сформулировать видение на будущее церкви. То есть фактически сказали им, что делать. Это оказалось в конечном итоге катастрофой. Многие люди ушли из той церкви. И я сказал одному из лидеров той церкви, я бы пришел к вам бесплатно. И я знаю, что вы должны делать. Бог сказал мне, зачем вам нужно платить такие деньги? Все написано прямо здесь. Здесь сказано, что вы должны делать. Но мы, к сожалению, не верим этому. Мы не доверяем Богу. Может быть, Он нас не понимает? О, нет, братья, он понимает нас лучше, чем мы сами себя понимаем. На самом деле, это мы себя не понимаем. Итак, в чем состоит работа пастора, старейшины? Мне хотелось бы в первую очередь посмотреть на общую концепцию. И дальше от общей концепции мы перейдем к частностям. Давайте откроем Деяния апостолов, 20 главу, 28
стих.
Эти слова произнес самый великий основатель церквей, когда-либо живший на земле. Вы знаете, что это так. Люди вам многое скажут, но мы знаем, что вот это правильно. Посмотрите сначала на 17 стих. И я вновь хотел бы подчеркнуть, что весь этот текст, всю эту часть главы, неплохо было бы запомнить наизусть. Если вы это сделаете, я гарантирую, что вы не останетесь разочарованными, потому что вы никогда не забудете, что здесь сказано, будете носить это всегда с собой в своей голове. 17 стих. «Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви». А теперь 28 стих. Это главное повеление, которое дает Павел. Мы уже рассмотрели первую часть этого стиха. «Итак, внимайте себе». То есть, охраняйте свою собственную душу от зла. Если вы не сможете себя защитить от зла, то никого не сможете. Поэтому внимайте себе, в первую очередь. И всему стаду. Обратите внимание на слово «все». Всему стаду. Ваша задача – внимать всему стаду. Не только узкому кругу ваших друзей. И не только какому-то особенному служению, но всему стаду, всей церкви. Никто не может выполнять всю эту работу. Ни у кого не стоит такой задачи, кроме вас, внимать всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Итак, к чему призывает Господь? Пасите все стадо. Это очень... важная концепция. Мы немножечко говорили о работе пастуха вчера вечером. Работа пастуха состоит из четырех аспектов. И большую часть проповеди мы именно об этом и будем говорить. Что говорит пастор ефесским старейшинам? Скорее всего, он говорил это также и всем остальным церквям, которые посещал. Это лежит у него на сердце. Когда он покидал Ефесскую церковь, именно эти мысли лежали у него на сердце. Если бы апостол Павел был сегодня с нами и проповедовал для нас, он бы сказал нам то же самое. Он бы не стал выдумывать чего-то другого. Он бы сказал то же самое, что он сказал ефесским пресвитерам. Теперь откройте первое послание Петра, пятую главу. Теперь вы уже должны знать очень хорошо эти стихи. Вчера вечером мы их разбирали. Петр говорит то же самое, что и Павел. Так, вот два ключевых апостола. Павел, апостол язычников, и Петр, апостол иудеев. Два великих апостола, два столпа, говорят то же самое. Первый стих. «Пастырей ваших умоляю я». Дальше второй стих. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним». Я не знаю, как это можно сказать еще более прямо. «Пасите стадо». Это и есть то общее понятие, та общая концепция, которую мы должны разобрать. Вспомните, о чем мы говорили вчера вечером. Что связано с работой пастуха? Это очень красивый образ, и Господь избрал для нас самый лучший образ для нашего служения. И сейчас мы с вами рассмотрим четыре аспекта пасторского труда. Я специально оставил это со вчерашнего дня. Четыре аспекта пасторского служения. Первое. Кормить стадо. Это самая первая задача руководителя церкви – кормить стадо. И во многом это самая важная задача. Если не будет пищи, не будет стада. Здоровье стада зависит от той пищи, которую вы ему даете. Если вы будете кормить стадо арахисом и попкорном, то они ослабеют. Если же будете давать им хорошее мясо, картошку под хорошим соусом, то люди в церкви укрепятся и будут крепкими, здоровыми. Итак, давайте людям самую лучшую пищу, которую только можете дать. Некто написал следующее. Все зависит от правильного кормления овец. Если только овцы не будут питаться правильно, то они становятся слабыми и больными, и вложенные средства потеряются. Когда Иезекииль рисует картину плохих пастырей, первым взмахом кисти он говорит, они не кормят стадо. Это Иезекииля 34 глава. Бог осуждает израильских пастухов, что они не преподавали Слово Божье, израильских пастырей. Старейшины в Израиле подвели свой народ. Священники в Израиле подвели свой народ. Они не учили их закону Господнему. Поэтому Амос говорит, что в народе возник голод, голод по слышанию Слова Божьего. И во многих церквях присутствует голод, потому что людям дают попкорн и арахис, и печеньки, и ожидают, что люди будут расти на этих кормах. Они дают им короткие проповеди, несколько мыслей, которыми я хочу с вами поделиться. А потом мы удивляемся, почему люди такие слабые. Мы удивляемся, почему они ничего не знают. Почему так легко их обмануть? Потому что им дают слишком плохую диету. Прежде чем наш Господь покинул землю, Он сказал, «Сделайте учениками все народы». И вот как это сделать. Крестите их. Вы хорошие баптисты, правильно? Это значит, что крещение для вас очень важно. Я встречался с разными христианами, которые еще не были крещены. Даже одного миссионера встречал некрещенного. Как можно быть миссионером, будучи некрещенным? Очень многие христиане не думают, что в этом какая-то проблема. Но на самом деле это большая проблема. Иисус Христос сказал, «Креститесь». И Он сказал своим последователям, чтобы крестили их, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа. Но Он также дал второе поручение, «Уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Это часть великого поручения. Учить людей повиноваться Христу. Джеймсу Ору принадлежат следующие слова. Если в мире существует религия, превозносящая важность учения, то мы вполне можем заключить, что это религия Иисуса Христа. Иными словами, никакая другая религия не делает такой акцент на важности преподавания важного учения, как христианство. Когда люди видели Иисуса Христа, они говорили, «Учитель!» Это главное обращение к Иисусу Христу. Учитель. Он пришел, чтобы учить Слову Господа. Когда Христос смотрел на религиозных лидеров, Он говорил им, люди, как овцы, без пастыря. И дальше Библия говорит, и Он учил их. Это прекрасная истина. Люди разбрелись во все стороны, потому что их религиозные вожди не пасли их. Их учил Иисус Христос. Божий народ нуждается в учителях, в хороших учителях, которые будут учить самим словам Божьим. У вас есть огромная нужда. Пасите Божье стадо. Кормите их. Посвящайте себя полностью этой работе. Трудитесь до последней из последних сил. Даже если вы устали, вы должны постоянно учиться. Каждый раз, когда у вас появляется 15 минут или полчаса, вы должны учиться, читать, готовиться. Не тратьте время впустую. На самом деле, времени не так много, и вы не можете позволить себе его терять. Жертвуйте собой, готовьтесь к проповеди, изучайте. Пусть это занимает все ваши силы. Учите ли вы большую группу или одного человека? Это огромная честь учить этого человека Слову Божьему. Кто из нас достоин этого? Это огромная честь открывать самое большое сокровище, которое дал нам Бог, и толковать его для других людей. Иисус был самым лучшим толкователем Писания. И вы должны чувствовать, что это огромная честь, когда вам позволяется разъяснять Священное Писание для других. Чувствуете ли вы это? Ощущаете ли вы это? Мне дана честь разъяснять Писание. Посвящайте себя полностью этой работе. Продвигайтесь в этом направлении. Прикладывайте усилия. Не оправдывайте потерю времени впустую. Поэтому все пресвитеры должны соответствовать определенным характеристикам, чтобы они могли преподавать Слово Божье. Давайте откроем послание к Титу. Откройте, пожалуйста, вместе со мной послание к Титу, первая глава. И мы продолжим говорить о том, где остановились в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили о библейских требованиях к пресвитерам. Титу, первая глава. Требования, предъявляемые к пресвитерам. Что вы будете делать с этим текстом? Вы должны его запомнить наизусть, правильно? Да? Нет? Никакого ответа, никакой реакции, никто не реагирует. Что я слышал? Amen. Аминь. Это огромная радость носить эти стихи в своей памяти постоянно. Пятый стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». И теперь требования. И самое важное требование – это последнее требование. Обратите на него внимание. Девятый стих. Это важное условие для каждого пресвитера. Держащийся истинного слова, согласного с учением. Давайте посмотрим сюда. Представьте себе человека, который висит на пальцах на скале. Не отпускай. Держись. Вот что говорит Павел. Прежде чем стать пресвитером, старейшиной в церкви, вы должны показать, что вы держитесь апостольского ортодоксального учения, как было преподано Павлом. Если у вас есть какие-то сомнения в доктринах, если у вас есть какие-то сомнения в Писании, то вы не соответствуете этому требованию. Более того, вы становитесь опасным человеком. Вы должны изо всех сил держаться за это апостольское учение как можно крепче. Это требование, предъявляемое к пресвитеру. Это требование дано не случайно. На самом деле, можно назвать две причины, почему оно здесь стоит. первая причина. Для того, чтобы он был силен наставлять в здравом учении. Каждый пастор, пресвитер должен быть способен наставлять другого христианина в здравом учении. Был один человек, который позвонил мне по телефону, и он задал такой вопрос. Он сказал, может ли стать пресвитером человек, который не читал Библию? Я хотел сразу сказать вам, что я не упал в обморок. Я сохранил самообладание. Я сказал, позволь задать тебе вопрос. Ты хотел бы, чтобы все люди в твоей церкви были именно такими, то есть людьми, которые не прочитали Библию? Человек сказал, ну, конечно же, нет. Тогда я ответил, этот человек не соответствует требованиям. Он должен быть примером для стада. 1 Петра, 5 глава. Какой он пример? Он вообще не почитает Бога, если он не хочет читать Божью книгу. Этот человек на самом деле позорное пятно на репутации церкви. Вы хотите, чтобы он был старейшиной? Старейшина, то есть пресвитер, проповедник, должен быть способен наставлять в здравом учении. Есть также и вторая причина. Он должен быть способен противящихся обличать. Он должен быть способен защищать церковь. Мне хотелось бы, чтобы вы внимательно выслушали следующую цитату. Эти слова принадлежат знаменитому проповеднику Мартину Ллойд-Джонсу. Я прочитаю ее медленно. Когда мы смотрим на историю церкви, становится совершенно ясно, что периоды и эпохи упадка в истории церкви – это всегда были периоды, когда проповедь находилась в пренебрежении. Что всегда предвозвещает зарю реформации или пробуждения? Обновленная проповедь. Этим великим движением в истории церкви всегда предшествовало возрождение истинной проповеди. Итак, Ллойд-Джонс говорит, посмотрите на 2000 лет церковной истории, они нас чему-то учат. Когда светильник церкви гас, и церковь становилась коррумпированной и бессильной, это напрямую связано с недостатком библейского учения. Что производит пробуждение? Обновление преподавания Божьего Слова. Бог таким образом это устроил. Все старейшины должны быть способны учить. Но некоторые старейшины особенно много усилий посвящают учению и проповеди. Первое послание к Тимофею, 5 глава. Семнадцатый и восемнадцатый стихи. Мне хотелось бы напомнить вам, что когда Павел написал эти слова, церковь в Эфесе была подвержена влиянию лжеучителей. Апостол Павел недоволен этой церковью, он недоволен той ситуацией, которая в ней возникла. Это очень опасная ситуация, потому что учителя-еретики оказывали большое влияние, были популярны в этой церкви. И поэтому он говорит, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать двойную честь. И дальше смотрите. особенно тем пресвитерам, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Мне хотелось бы, чтобы вы сразу же вслед за этим открыли послание к Ефесянам, 4 главу. Мы постараемся сравнить эти два текста Священного Писания. На мой взгляд, Ефесянам 4 глава, стихи с 1 по 11, это один из самых важных текстов, говорящих о служении по местной церкви. И я не возьму с вас денег, дав вам хороший совет. Этот совет абсолютно бесплатный. Вам не нужно нанимать никаких экспертов, чтобы узнать этот совет. Вам достаточно уметь читать. Вот философия роста церкви из уст апостола Павла. Философия здоровья церкви. 11 стих. «И Он, Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». И дальше цель. «К совершению или снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова». Это Божий план. Обратите внимание на перечисленные здесь 5 духовных даров. Но мне хотелось бы, чтобы вы особенное внимание обратили на последние 2. Есть духовный дар, называемый даром пастыря. И этот духовный дар это дар, которым должны обладать пресвитеры из 1 Тимофею 5 главы. Мы говорим об одном и том же фактически. Духовный дар пастырства – это двоякий дар. Он включает в себя вести за собой и кормить, вести за собой и кормить. Если у вас есть духовный дар пастыря, то вы должны вести и кормить, вести и кормить. И дальше есть духовный дар учителя. Не все учители являются пастырями. Был один человек в нашей церкви, очень хороший учитель. Он очень хорошо знал Библию. Но он совершенно не интересовался аспектами пасторства, руководства церковью, управления церковью. Поэтому мы использовали его в служении наставничества, учительства. Но он не мог стать пастырем, потому что совершенно не заботился о вот этой стороне, пасторской стороне. Мне хотелось бы, чтобы вы заметили Божий план. Когда эти духовные дары используются, и все это дары учения, они показывают разные аспекты учения. По мере того, как эти духовные дары используются в церкви, что-то начинает происходить с церковью. Церковь получает подготовку. Церковь получает снаряжение, и затем церковь выполняет служение, и затем церковь созидается. Дальше перейдите к 16 стиху. Вы знаете, что каждый член церкви должен выполнять какое-то служение, и тогда все тело будет расти надлежащим образом. Это прекрасный Божий замысел. Итак, если вы учитель, если у вас есть дар пастыря, если вы благовестник, то вы участвуете в служении духовного снаряжения. Вы снаряжаете других. Вы обучаете людей на дело служения, на дело созидания церкви. Знаете, как выглядит здравая церковь? Это тело, снаряженное всем необходимым. Это когда множество людей служат и трудятся. Когда вы видите церковь, которая пассивна, и небольшое количество людей выполняет всю работу, то эта церковь больная. И с церковью нужно об этом говорить. Мы больное тело. Нам нужны лекарства. Вы должны начать служить. Христианин никогда не будет счастливым, если он только не несет служение. Бог создал нас для того, чтобы мы служили. Бог создал нас таким образом, чтобы мы работали, служили, трудились. И вы не будете счастливы, если только не будете служить. Все очень просто. Однако наша работа заключается в том, чтобы снаряжать людей в церкви для того, чтобы они выполняли служение. И чтобы они вместе созидались и строились. Опять же, я не беру с вас денег за этот совет. Если хотите заплатить много денег, чтобы это узнать, это ваше личное дело, ваша личная проблема. Но на самом деле не нужно тратить много денег, потому что это написано прямо здесь, в генеральном плане Бога. Вы занимаетесь служением снаряжения. Вы готовите людей, а они выполняют работу. Вот и все, вот и все. Давайте вернемся к нашему тексту 1 Тимофею 5 глава. Среди пресвитеров, некоторые пресвитеры, заметьте, какое слово здесь использовано, трудятся. В оригинале это очень сильное слово. Оно обозначает работать до изнеможения, быть усталым. Если вы учитель, вы знаете, что работа учителя – это трудная работа, потому что вам нужно постоянно посвящать свои силы этой работе. Вы должны готовиться, вы должны постоянно сидеть на месте, учиться, думать, составлять проповеди, собирать материалы, читать книги, разговаривать с людьми. Вам нужно найти хорошие примеры, хорошее применение, хороший план. Вы должны очень хорошо знать, что вы должны делать, а для этого требуется очень много работы. Это тяжелый труд. И дальше возникают разные ситуации, когда вы можете учить, преподавать. А врач сказал Билли Грэму, что проповедь, которая занимает один час, тратит столько же энергии или требует столько же энергии, сколько восьмичасовой рабочий день. Почему? Потому что ваше тело выделяет огромное количество гормонов, огромное количество адреналина для того, чтобы сконцентрироваться и преподавать, учить на протяжении часа. Кто-то может подумать, это самая простая работа, но на самом деле это не простая работа, это очень тяжелая работа. И вы должны постоянно посвящать все свое время, все свои силы этому. Не дважды в год, а постоянно. Для того, чтобы снаряжать святых, готовить святых. И это непременно будет вызывать измождение. Вот что нужно было церкви в Эфесе. Пресвитеры, которые трудятся в слове. Это единственный ответ на проблему лжеучителей. Это позитивное учение со стороны одаренных людей, которые имеют дар учения, которые имеют дар пастырства, снаряжать святых. Павел говорит, церковь, оказывай этим людям двойную честь. И в 18 стихе он говорит, заботься о них финансово. Не заграждай рта у вала молотящего. Тот, кто трудится, достоин своей зарплаты. Деньги, потраченные на поддержку учителя, это деньги, потраченные хорошо, эффективно. Церковь, заботься о своих пресвитерах, которые трудятся в Слове. Ты в них нуждаешься. Многие наши церкви нуждаются в таких людях, которые будут трудиться в Слове. Заметьте, здесь сказано «трудиться в Слове и учении». Это очень тяжелый труд. Но именно через этот труд церковь возрастает. Именно через этот труд церковь становится здоровой. Именно через этот труд церковь становится зрелой. Давайте поговорим об этом учении, об этой библейской доктрине, что пресвитеры должны трудиться в Слове. Очень часто это неправильно понимается. Мне хотелось бы посвятить этому некоторое время. В каждой группе пресвитеров есть равенство и разнообразие. Мне хотелось бы повторить. В каждой группе лидеров существует равенство и разнообразие. И обязательно нужно соблюдать баланс между тем и другим. Позвольте привести вам такой пример. Потому что этот принцип взят от самого Господа Иисуса Христа. Когда наш Господь покинул землю, Он оставил за собой ни одного человека, не только лишь Петра. Я, кстати, очень рад, что Петр не был первым папой римским, потому что иначе все бы мы были сейчас в большой беде. Наш Господь оставил 12 человек. 12 человек – это группа апостолов. Не мы это сделали. Это мудрость нашего Господа. 12 человек. Послушайте внимательно. Все они в равной степени были апостолами. Все они в равной степени были апостолами. Все они в равной степени были наделены задачей понести Евангелие до конца земли. Среди этих 12 апостолов три выделялись особенным образом. И они получали особое внимание от Господа. Это Петр, Иаков и Иоанн. Среди этих трех, среди 12, Петр выделяется чем-то особенным. Он был глашатаем или рупором. Он, наверное, был очень хорошим проповедником. Он был прирожденным оратором. От первой его проповеди 3000 человек покаялось. Я никогда не видел, чтобы на моих глазах 3000 человек покаялись. Он был великим проповедником. И в этой группе он был естественным лидером. Но послушайте внимательно. Петр не был главой 12. Только Христос был главой 12. Петр был первым среди равных. 11 апостолов не были его заместителями. Они не были его подчиненными. Они не были его учениками. Они были на 100% равны с Петром. Но среди вот этих 12 было и некое разнообразие. Каждый из них чем-то отличался от других. Иоанн – это не Петр. И Петр – не Иоанн. Они были разными людьми. Но вместе они сформировали очень хорошую команду. Каждый человек вносил свой вклад в общее дело. Господь Иисус Христос оставил нам этот пример, этот образец. Апостолы показали нам пример пресвитерского служения. В начале служения Павла он назначил старейшин или пресвитеров к каждой церкви. В конце его служения, в послании к Титу, он дает повеление Титу, чтобы тот назначил пресвитеров каждой церкви. Кстати, он не назначил одного человека над всей церковью. Все эти примеры показывают нам, что в каждой церкви должно быть несколько руководителей, группа пресвитеров. Но это нужно понимать правильно. Все пресвитеры являются равными по своему авторитету, они равны по своему призванию, но они не равны по своим дарованиям, они не равны по своему опыту, они не равны по своему знанию, они не равны по своей эффективности. Этому учит нас 1 Тимофею 5 глава. Поэтому это очень важный текст, который вы должны знать, знать очень хорошо. Павел говорит: среди вас, старейшин, некоторые, не все, некоторые будут особенно усиленно трудиться в слове и учении. Все вы должны быть способны учить. Вы все должны придерживаться здравого учения. Но не все в одинаковой степени обладают духовным даром учителя. Эти старейшины обладали духовными дарами пасторства, духовными дарами учителя. И по мере того, как они использовали этот дар, церковь получала духовное снаряжение для служения. Интересно заметить, что в пресвитерском служении каждый вносит свой уникальный вклад. У одного человека может быть огромная любовь, готовность принимать других людей, и у него может быть сердце мягкое, сострадательное для того, чтобы утешать других, посещать их в больницах. Другой пресвитер сосредоточен на доктрине. Все у него – это большой мозг, у него огромная голова. Он любит читать книги. У него постоянно голова засунута между страниц. Он вносит такой вклад. Он приносит в общее дело свое знание. Другие люди – хорошие организаторы, хорошие мотиваторы, визионеры. У нас, например, 8 старейшин. 3 из них на зарплате находятся в церкви. Но каждый пресвитер вносит свой уникальный вклад. И вместе мы создаем команду, в которой есть баланс. Один из наших пресвитеров, у него огромный мозг. И если церковь была бы полностью отдана ему в руки, то мы бы получали только большую порцию учения. Мы бы постоянно слышали еврейские слова, греческие слова, немецкие слова. Мы все превратились бы в таких же большеголовых христиан. Но есть другие старейшины, которые вносят баланс. Они приносят в церковь дух поклонения. Они приносят в церковь эмоции. Они приносят в церковь больше молитвы. Еще один пресвитер, он постоянно думает и говорит о миссиях. Миссии, миссии, миссии. Вместе мы создаем баланс. Нам не нужно только одна сторона. Нам нужен прекрасный букет. А вот что имеется в виду в этом тексте. Очень важно понимать 1 Тимофею 5 главу, Ефесянам 4 главу. Это Божий генеральный план для строительства здоровой общины. И Бог смотрит на руководство в церкви, на пасторское руководство именно таким образом. Вы всегда получите большую пользу, если последуете тому, что говорит Господь, потому что Он уж знает лучше, чем мы. Можно было бы еще очень многое об этом сказать, Но нужно двигаться дальше. По какой-то причине, я не понимаю, почему, но в России время бежит быстрее. Я это заметил. Вот эти часы просто не останавливаются. Русское время быстрее, чем американское. Не знаю, почему. Может быть, мы ближе к Северному полюсу, я не знаю. Итак, кормите стадо. И я посвятил большую часть именно этому пункту, потому что это самая важная работа. Как группа старейшин, вы должны постоянно, очень много говорить о служении учения. Мы очень много говорим в нашей церкви о служении учения, о служении кормления людей, духовного кормления. Мы должны постоянно стараться делать это наилучшим образом. Церкви нужно преподавать сбалансированную духовную диету. Вторая работа, вторая задача пастора – это защищать стадо. А теперь уже мы побыстрее будем говорить об этих вещах, потому что большинство из вас это хорошо знают. Если вы изучите все стихи, которые говорят о пасторском руководстве, вы заметите, что почти каждый текст подчеркивает важность защиты стада. Почему такой большой акцент делается на служении защиты овец? Потому что у нас очень много врагов. Самый главный враг – это сатана. Он лжеучитель в высшей степени. И кажется, что лжеучения никогда не прекращаются. И у нас постоянно стоит задача защищать церковь от новых веяний учения. Это наша работа – защищать церковь от лжеучения и лжеучителей. Может быть, вы не знаете об этом, но на самом деле по всему миру в настоящее время наблюдается огромный, сильный взрыв разного рода культов. И эксперты по культам, религиоведы говорят, что давно уже не видели такого всплеска всевозможных культов и групп. Они пользуются интернетом, книгами, радио, и они постоянно изливают на людей свои лжеучения. Но мы сейчас наблюдаем не только всплеск ложных культов, но и даже внутри сообщества верующих в Библию людей. Мы тоже видим всплеск отклонений от нормы, отклонений от истины. Один молодой человек в нашей церкви был как-то на конференции, и один из учителей на этой конференции был Брюс Уэр. Брюс Уэр – это один из ведущих богословов, и он очень хороший богослов. И этот друг сказал Брюсу Уэру, а где вы видите основное направление лжеучителей, о котором мы должны знать? В чем вы видите основную опасность? И Брюс Уэр наклонил голову и вздохнул. И он сказал, вот сейчас лжеучения не идут из какой-то одной области. Кажется, что они атакуют нас со всех сторон. Все доктрины сейчас испытывают нападки. Все доктрины в сообществе людей, верующих в Библию, находятся под атакой. Нет практически ни одной доктрины, которая бы считалась священной, и на которую бы никто не нападал. Действительно, сейчас огромный всплеск лжеучителей и лжеучений. И лжеучители не берут отпуска. Мне кажется, что у лжеучителей очень много энергии. Они выступают по телевидению, они выступают по радио. Я не знаю, как они умудряются написать так много книг. И они посещают все конференции, и они проводят разного рода кампании. День и ночь они изливают свое учение на всех людей. Остановить их – это все равно, что выдергивать укоренившиеся деревья из земли. И как только вы выдергиваете эти плевелы, они тут же восходят снова. Даже в дни апостола Павла в каждой церкви рано или поздно возникали лжеучители. Их можно описать следующим образом. Они голодные волки. Так говорит Павел. Вы ведете стадо овец. Но за пределами этого стада есть злые, голодные волки. Они голодные. Они умные. И они работают в стае. И они хотят отколоть часть вашего стада. Они крадут у вас много молодежи. Они крадут некоторые молодые семьи. Они даже крадут некоторых из наших лидеров. Ваша работа заключается в том, чтобы защищать стадо от волков. А это означает, что вы должны быть смелым человеком. И вы должны всеми силами держаться за слово. Иначе вы не справитесь с этой работой. Мне не сказали, во сколько нужно закончить. Кто-нибудь может меня просветить? До 10 вечера я сегодня продолжаю или до скольки? Знаете, что сказано в Деяниях апостолов 20:11? Там говорится, Павел говорил до полуночи. Это стих всей моей жизни. Five twenty. If you can hear me, 5:20.
Your job is to protect the flock.
Ваша работа защищать стадо.
And you need to be prepared to give your life for the flock.
И вы должны быть готовы отдать свою жизнь за стадо.
I know men who have broken their health.
Я знаю многих людей, которые потеряли здоровье, когда они пасли Божье стадо. Если вы и потеряете здоровье, то нет лучшего способа, нет более благородного способа. Итак, кормите овец, защищайте овец. Третье. Ведите овец. Мы видели этот принцип в первом послании к Тимофею, 5 главе. Здесь апостол Павел говорит, что пресвитеры, которые хорошо руководят, достойны двойной чести. Достойно начальствующим. Вот это слово «начальствовать» подразумевает руководство, управление, вести за собой. Итак, пресвитерское служение направлено на то, чтобы вести стадо за собою. Среди пресвитеров некоторые, по крайней мере, некоторые должны обладать даром руководства или управления. Это тоже духовный дар. Римлянам 12 глава 8 стих говорит, начальник ли, начальствуй с усердием. Начальник ли, начальствуй с усердием. Это духовный дар. То же самое слово находится здесь, в 1 Тимофею 5 главе, в греческом языке. Итак, все пресвитеры – это группа руководителей в церкви. Но некоторые из них обладают особым духовным даром. И они будут вносить очень важный, позитивный вклад в руководство. Каждый день я получаю звонки от разных церквей. Конечно же, имейлы приходят. Я просто иногда с ума схожу. Поэтому-то я и потерял волосы. И вот самая большая проблема, на которую люди чаще всего жалуются. Наши пресвитеры – хорошие люди. Они знают Библию, но они нас не ведут, никуда не ведут. Это самая большая проблема, на которую жалуются люди. Чаще всего я ее слышу во всех письмах. Пресвитеры нас никуда не ведут. Они больше как няньки. Они просто присматривают за церковью, чтобы, не дай Бог, ничего не случилось. Но церковь никуда не идет, не движется. Нет свежего видения. Нет настоящей миссионерской работы. Те же самые проблемы продолжают повторяться снова и снова каждый год. Очень много слов, но мало дел. Мои дорогие друзья, люди хотят, чтобы их вели. Люди хотят, чтобы им показывали направление. Они ждут, кто возглавит это движение. И если вы не поведете их за собой, они будут разочарованы. Я хотел бы прочитать вам письмо, которое написала мне одна женщина на подобной конференции. Это письмо я взял даже с собой. Я хотел бы, чтобы вы послушали слова разочарованной женщины. Я медленно прочитаю ее слова. Что должны делать члены поместной церкви, когда старейшины не ведут их никуда? Планированию не уделяется никакого приоритета. Пресвитеры не побуждают людей пользоваться их духовными дарованиями. Часто старейшины пропускают встречи старейшин. Что остается делать членам церкви? Особенно, если у некоторых членов церкви есть административные дарования. Эта женщина была разочарована. Она любит свою церковь. И она любит пресвитеров своей церкви. Она их очень хорошо знает. Но они не ведут за собой. Они не развивают дарования в церкви. Они не снаряжают церковь духовно. А некоторые из них даже пропускают церковные советы. Позвольте сказать, что если только вы являетесь руководителем, но не руководите, если вы являетесь ведущим человеком в церкви, но не ведете, то это разочаровывает людей. Бог поставил вас на руководящее место, Бог наделил вас авторитетом и властью, но если вы не практикуете этот авторитет и власть, если вы не ведете людей за собой, то это будет вызывать только разочарование и раздражение в церкви. Поэтому позвольте поделиться с вами некоторыми предложениями. И через 10 минут я закончу. Вот несколько предложений. Во-первых, очень внимательно относитесь к собраниям старейшин. Это нервный центр вашей церкви. Я замечал очень часто, когда в церкви есть здравый церковный совет или здравый пасторский совет, то будет здоровая община. Потому что пресвитеры будут молиться вместе. Они будут планировать вместе. Они будут не только ободрять друг друга, но и обличать друг друга. Они будут разрешать возникающие проблемы. И если есть какие-то проблемные люди, то их будут вызывать на собрание старейшин, на церковный или пасторский совет. Проводите эти встречи эффективно. Не просто встречайтесь ради формы. Старайтесь сделать так, чтобы ваши встречи были эффективными, хорошо организованными. Разбирайтесь сначала с крупными вопросами. И как можно больше передавайте задания и ответственность другим людям. Один человек рассказал мне такую историю. Меня поставили пресвитером в нашей церкви. Я пришел на первую пресвитерскую встречу. Я знал, что наша церковь попала в большую проблему, потому что они потратили 45 минут на то, чтобы обсуждать, нужно ли нам использовать в церкви лампочки на 60 ватт или на 40 ватт. 45 минут совершенно впустую потраченных на то, какие лампочки должны быть вкручены в церкви. И этот человек сказал мне, если бы это не изменилось, я бы непременно ушел. Либо я изменю это, либо я уйду оттуда. И он сказал этим людям, не тратьте мое время впустую. Я мог бы в церкви сделать много важных вещей. Мне не нужно быть пресвитером и работать в церкви для того, чтобы обсуждать такие пустые вопросы. Либо измените эти встречи, либо я на них никогда не приду. И они приняли его обличение. Ваши встречи очень важны. Они должны характеризоваться молитвой. Они должны характеризоваться тем, что вы будете разбирать крупные вопросы в церкви, видение церкви, значимые проблемы, грехи церкви. И очень много времени должно быть посвящено тому, как кормить церковь. Я включаю сюда и воскресную школу, и молодежных работников. Ваши встречи чрезвычайно важны, поэтому относитесь к ним со всей серьезностью. Не тратьте время впустую. Не превращайте эти встречи во что-то тривиальное, малозначительное, пустое. На протяжении многих лет я замечал, что когда Святой Дух работает в церкви, вы очень часто увидите всплеск творческой активности. Хорошей творческой активности. У людей будут появляться новые идеи. Они будут видеть, как что-то можно сделать по-другому, по-новому. Они не будут бояться где-то потерпеть неудачу или совершить ошибку. Я замечал это, и я думаю, что это и есть то, что называется жизнь церкви. Очень легко играть в церковь, но есть ли динамическая жизнь в церкви? И удивительно, когда в церкви налаживается динамичная жизнь, когда люди входят через вот эту дверь, они чувствуют это, они ощущают это, здесь есть жизнь, здесь что-то происходит, Дух Святой действует. Есть некая свежесть, новизна, радость. Живость. И это является следствием эффективных пасторских встреч. Это является следствием того, что вы много времени проводите в молитве вместе и хорошо планируете, и хорошо разбираете глобальные значимые вопросы. Пожалуйста, не подводите людей. И помните, что великое поручение дано всем нам. Вы должны быть такой группой старейшин, которая ориентирована на исполнение великого поручения. Вы должны быть такой церковью, которая ориентирована на исполнение великого поручения. Вы можете сказать, ну, у нас очень маленькая церковь, всего 25 человек. Это не важно. Вы, тем не менее, можете иметь глобальное видение и помогать миссионерам в разных частях мира. Вы можете иметь служение по всему миру, если вы будете церковью великого поручения. Поднимите глаза на жатву. Где Бог хочет, чтобы вы участвовали в этом мире? Это прекрасно, когда церковь выполняет миссию в этом мире. Главная миссия нашей церкви сосредоточена на Индонезии. Благодаря нашему участию было организовано там 10 церквей. Там у нас много миссионеров. Многие наши старейшины туда часто ездят. И это радует нашу церковь. Церковь чувствует живость. У нас есть миссия. Индонезия, братья и сестры в Индонезии, это придает церкви восхищение, радость, энтузиазм. Это дает им цель, ради которой жертвовать свои средства. Люди хотят, чтобы их вели. Не подведите их. Если вы не знаете, как вести, тогда найдите помощь. Не будьте в этом пассивны. Есть множество хороших людей даже здесь, в этом зале, которые могут вам помочь. И я уверен, что они будут рады помочь вам. Ну и, наконец, нам уже нужно заканчивать, иначе на меня очень рассердятся. Меня кормить вечером не будут. Заставят идти домой пешком. Кормите стадо. Защищайте стадо. Ведите стадо. И, наконец, служение исцеления. Я не имею в виду сверхъестественное, божественное исцеление. Я имею в виду общую заботу. Это когда мы совершаем бракосочетание, хороним людей, очень важный момент, ведем душепопечение, служим слабым и нуждающимся, посещение больных в больнице, посещение престарелых, которые не могут сами приезжать в церковь, служение семье. Все эти многочисленные практические вещи должны осуществляться. Но вы сами их не можете выполнять. Вы должны делегировать работу. Хороший лидер – это человек, который умеет делегировать ответственность. И не бойтесь подходить к людям и спрашивать их, и просить их выполнить какое-то служение. Например, подойдите к человеку и скажите, ты мог бы сделать вот это, я тебе помогу, но ты будешь нести ответственность вот за это дело. Делегируйте как можно больше. И напоминайте церкви постоянно, что они все должны принимать участие в служении, если мы хотим, чтобы наша церковь была здравой. Иногда нам приходится говорить людям, если вы не сделаете этого, мы этого сделать не сможем. Мне вспоминается послание Иакова, 5 глава, 14-15 стихи. Здесь говорится о том, что некоторые люди больные и не выздоравливают. Пусть призовут пресвитеров в церкви. Это драгоценная возможность, когда вы приходите к постели больного и вместе молитесь. Вы поете гимны, и вы молитесь о Божьем труде в жизни этого человека. Это важное дело. К сожалению, мало церквей, которые этим занимаются, но это прямая заповедь в Писании. Я вспоминаю, как много верующих больны раком, у других какие-то иные серьезные заболевания. Они не поправляются. Почему бы не предложить людям, чтобы они позвали пресвитеров к себе домой? У меня была серьезная проблема с голосом. На целый год я потерял голос. И 4 года ушло на то, чтобы голос вернулся. Я позвал пресвитера в церкви. Я сам был пресвитером. Я позвал пресвитера. Пожалуйста, придите, помолитесь обо мне. И у нас был самый прекрасный вечер общения друг с другом. Мы всегда поем, мы приносим с собой сборники, все поем, что каждый из пресвитеров поделился немного из Священного Писания, мы вместе склонились и молились вместе. Очень драгоценный для меня момент в моей жизни. Врачи уже ничего не могли сделать. Я думаю, что пресвитеры сделали для меня больше, чем кто-либо другой. По крайней мере, они дали мне надежду. Они дали мне утешение. Если вы не практикуете это служение, то подумайте об этом, молитесь об этом. Вы найдете, что это очень важное, драгоценное, полезное служение. И люди будут любить вас больше, когда вы будете служить им на этом уровне. Если вы будете служить только вот на этом уровне, на уровне кафедры, то вы никогда не найдете места в сердцах людей. Если же вы становитесь рядом с людьми, когда их родные умирают, и вы там находитесь, на вас будут смотреть другими глазами. Заботьтесь о стаде. Итак, в заключение, позвольте спросить вас, понимаете ли вы, что пасти Божье стадо – это огромная честь? Даже самая маленькая группа
–
это огромная, невыразимая честь, что Бог доверил вам своих людей. Мы все недостойны этой работы. Мы бесполезные слуги. Поэтому станьте более полезными. Старайтесь выполнять свою работу лучше. Исповедуйте свою пассивность и лень. И просите сил, чтобы быть хорошим пастырем, как добрый пастырь. Давайте встанем и помолимся. Минутку мы уделим тому, чтобы каждый из нас мог в тишине помолиться. Небесный Отец и Господь, мы в смирении предстаем пред Тобой. Мы исповедуем перед Тобой, что мы недостойные слуги. Мы сделали лишь то, к чему призваны. Но Ты, тем не менее, хочешь употреблять нас в служении. Ты дал нам драгоценных людей, Твоих людей, чтобы мы заботились о них, кормили их, защищали, исцеляли. Это высокая честь. Но мы нуждаемся в Твоей помощи. Мы не можем с этим справиться в одиночку. Мы зациклены на себе. Мы зациклены на себе до степени извращения. Господи, Духом Святым, вдохнови нас, укрепи нас, даруй нам энергию и понимание, как выполнять это великое служение. И помоги нам исполнять его так, как угодно Тебе. И когда явится пастырь и начальник, мы получим неувядающий венец славы. И услышим: «Хорошо, добрый и верный раб». Мы ожидаем услышать эти слова. Молимся об этом во имя Твое и ради славы Твоей. Аминь.